Нам 15 лет. Радио «Комсомольская правда». Радио с историей.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Здравия желаю. Горячий, боевой, пламенный, клокочущий, душевный полковничий привет с радио «Комсомольская правда» шлет военное ревью всем, кто нам, кто нас слышит. Мы начинаем очередной выпуск. Этот час проведем с вами, как всегда, вдвоем. Позвольте представить ведущих. Один из них — Виктор Баранец.
А другой из них — Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех радиослушателей Четлана господина Никто. Громадяне, слухайте сводки Софинформбюро. Девись, Микола. Поехали, Виктор Николаевич.
Сегодня во вступительной части нашего военного ревю мы поговорим о той роли, которую играет Румыния вот в координатах нынешней военно-политической обстановки. Там сегодня один пан из Венгрии, из Румынии, сказал, что он не против присоединения Молдавии, да, Михаил?
Да.
А какой горячий прием нам Румыния готовит, Михаил Владимирович? Очень интересно. Поехали, да. Поехали.
Ну, румыны молча, без всякого, так сказать, афиширования и пиара, отдали под натовские контингенты бывшую 57-ю базу ВВС Румынии. Это километров 50 от Констанцы. А Констанца, если кто не помнит, напомню, это порт и нефтяные промыслы. Туда тут же засунули, по-моему, полторы бригады из 101-й воздушно-десантной дивизии США «Кричащие орлы». Туда без всякой помпы и тихонечко засунули, по-моему, 500 французских инструкторов. А размещаться на этой базе будут БПЛА, как мы знаем, и F-16. Это истребители многоцелевые. А сейчас там идут работы, а под флагом официальным таким. Это ремонт инфраструктуры. Ремонт инфраструктуры выливается в строительство дорог, водопровода, газа и электроснабжения. Вот так вот. А дальше что там? Построили сборные бараки. И живи себе, радуйся, если воевать не хочешь в этот момент. Что возникает? Возникает угроза. Ну, про Молдавию я помолчу. Мадам Санду, которая затеяла тут всенародный референдум о присоединении к НАТО, в стране и так нечем задницу прикрыть голую. А тут всенародный референдум, понимаешь? Не мытьем, так катанием. Не тушкой, так чучелом в НАТО влезть. А дальше угроза Приднестровью. А дальше угроза Одессе. А дальше вспоминаем, что американцы... Товарищ Трамп хотел построить не просто военно-морскую, а вообще военную базу в Одессе. Никто не помнит. Эй, алле, кто там пил шампанское-то за избрание Трампа? Вот такой он ваш, Дональд Трамп. Констанция ему, конечно, не очень понравится, потому что Одесса гораздо лучше. Но тем не менее, это уже не нравится туркам. Потому что на сегодняшний день по той доктрине негласной, которая у турок существует, они считают Черное море своим, но делят его с Российской Федерацией, конечно. Это понятно, никуда не деться. Но учитывая, что там газопровод проходит в их зоне, там, кстати, атакован был наш Иван Хурс, который охранял газопровод беспилотниками морскими. Совсем не нравится. А еще почему не нравится? А потому что американцы могут совершенно спокойно румынам подарить хоть полдюжины, хоть десяток. Вроде как уже старых, поношенных, но вполне работоспособных боевых кораблей. И где туда девалась доктрина Монтре? Румыны их эксплуатировать не могут. Их будут эксплуатировать, конечно, американцы наполовину. Вот и все. Доктрина кончилась. Вот уже американские военно-морские силы в Черном море. Туркам это не нравится. Нам это не нравится тем более. Дальше-то что? А дальше получается, что Зелебобик, нанюхавшись кокаину, практически создает там вторую Польшу. Нас к чему вынуждают? У нас есть фланг, который вызывает опасения из-за наличия Польши, а теперь второй будет фланг, южный, из-за Румынии. У нас силы растаскивают. Как мы будем, так сказать, Одессу-то зачищать? Никто не задумывался. То есть война на два фронта. Вот как-то так это все это выглядит на сегодняшний день. Что касаемо Румынии, горячего привета от них. Тут если бить, то надо бить сразу и на глушняк. Но территория, черт возьми, румынская. Если сунуться, ну, если сунуться, кто не спрятался, я не виноват. Теперь смотрим на вести с полей. Направление Авдеевки. Бердычи взяты, понятное дело, отдельных там обезумевших в подвалах находим, выгоняем, зачищаем. Кто не выходит сам, туда бросаем гранату. После этого, конечно, да, некоторые могут и выползти, а в основном уже нет. Идут бои на линии Бердычи-Первомайский. А вот что это даст, и Семеновка, естественно, тоже. Если еще и Очеретина у них рухнет, а оно рухнет, потому что мы к нему вплотную подошли, то рухнет здесь фронт. Мы выходим к линии Славянск-Краматорск. Вот в лоб ее брать или обходить с фланга – это вопрос не ко мне, а генералу Герасимову. Но я думаю, что мы можем тогда скромно так из-за угла зайти. И, как в песне пелось, мы подошли из-за угла. Часов Яр. Часов охвачен с трех сторон, в лучших традициях. Немцы бы оттуда, конечно, ушли. А обезумевшие захисники, там же Фортеция, будут упираться до последнего. А Часов Яр нам необходим. Почему? Потому что это командная высота. И мы там ведем бои, по сути, на отрогах такого, ну, горным хряжем не назовешь, но тем не менее, наподобие есть. Там три горных или возвышенных таких ленты, которые стягиваются к городу, и на них идут бои. Ну, дальше что? Дальше у нас веселое. Вот тут мы продвинулись. Белогоровка, бои за высоту. Бои за высоту, противник упирается изо всех сил, подтянул резервы. Сватовское направление, бьем на Стельмаховку. Упираются как могут, подтащили тоже, что возможно. Ну, а дальше что? Остается Первомайская и Новомихайловка. В Первомайском бои, а вот в Новомихайловке пока ничего не получается. Противник уперся и подтянул подкрепление. На сегодня все. Полковник Тимошенко доклад закончил.
Спасибо, спасибо, спасибо. Ну что, дорогие друзья, теперь мы будем ждать ваших вопросов. Не забывайте, что это военное ревю. Поближе вот к военной тематике. За недостроенный забор на Сахалине и подорожавшую курятину в Чебоксарах мы не отвечаем. Пощадите нас. Потому мы ждем конкретных вопросов без собственных. Челябинская область у нас уже дозвонилась, Михаил.
Здравствуйте, Челябинская область. Слушаем, тезка.
Здравия желаем. Я вот по такому вопросу, только не перебивайте. Значит, иностранные разведки намекали, что Россия готовится, пускай, большим террористическим актом. Это так назвали своих там граждан и прочее, прочее. Почему мы в данной ситуации не восприняли это всерьез? Ведь вспомним такой момент. Ребятишки, хулиганы...
Нет, подождите вспоминать момент. Каким терактом готовится Россия?
Это
какие
ужас,
теракты и где мы собираемся проводить?
Вот тут надо было сразу вырубать. Сразу, мгновенно вырубать. Вас спрашивают, каким терактом Россия готовится? Отвечайте на вопрос быстро.
Напоминали, почему вы...
Кто напоминал, каким терактом готовилась Россия? Отвечайте на вопрос.
Зачем иностранные граждане были...
Понятно, вырубаем. Все, до свидания. До свидания, дорогие
понятно,
друзья.
Все переврано от начала до конца.
Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
И Баранец и Тимошенко продолжают военный рю. Только не перебивайте, не перебивайте. Россия готовится к...
Сейчас мы узнаем о том, какую террористическую войну мы собираемся вести со странами НАТО. Вот только же что, нам звонил человек.
Да. Только не перебивайте, только не перебивайте. Будем перебивать. Чепуху будем останавливать. Не обижайтесь на нас и так далее. Человек сейчас сказал достаточно... серьезное обвинение вынес в адрес России. Мы его спросили, а какие теракты готовит Россия? Молчит, и все. Он где-то слышал, он где-то читал. Так у нас не водится. Жестко будем пресекать вот такую хреновину. Кто у нас в эфире? Находка.
Иннокентий из Находки. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос у меня два вопроса. Первый вопрос про Польшу. Значит, я-то правильно понимаю, если американцы захотят Польшу бросить на Россию, чтобы она ввязалась в полноценную войну с Россией, для этого сначала надо Польшу вывести из-под натовского ядерного зонтика, потому что сейчас невозможно Польше воевать с Россией.
Как вы видите себя, вывод Польши из-под натовского ядерного зонтика? Расскажите, просветите меня неграмотного, а?
С удовольствием. Например... как-то расшатать или переформатировать НАТО, разбить его на два.
Я спрашиваю, как вывести Польшу из-под натовского ядерного зонтика? Вы это сказали, я
этого не понимаю. А сама Польша на это согласится?
А американцы, если хотят что-то замутить, так же, как с Украиной они поступили, они не будут...
Да, ничего, они много чего хотят замутить. Давайте обо всем рассказывать подряд, что они хотят замутить. Я вас спрашиваю, как ее вывести из-под ядерного зонтика, Польшу, а?
Например, расшатать НАТО на два отдельных блока.
Давай, Миша, расшатывать. К утру понятно. Расшатаем, блин. Одна пыль пойдет. Второй вопрос, может быть, поумнее. Будьте добры.
Ну, второй вопрос про Украину. Украину, значит, было невозможно война Украины с Россией, потому что у Украины было ядерное оружие. Американцы аккуратненько...
Стоп, когда это невозможно была война и так далее? Только я чувствую у вас украинские корни. Вот есть такое слово «значит». Вы с Украины или украинского происхождения?
Нет, не украинского происхождения. Я просто вам объясняю, что Украина не могла воевать с Россией, когда у Украины было ядерное оружие. И никто не хотел этого.
У Украины никогда не было ядерного оружия.
Своего оружия никогда не было. Запомните это. Хотя бы на краю
когда
России.
Она входила в состав Советского Союза, на ее территории размещались некоторые части и соединения, имеющие на вооружении ядерное оружие.
Все. Вот так мы и поговорили. Очень содержательный разговор у нас. Блин, я просто умнею на глазах. Продолжаем дальше военное ревю. Кто у нас в эфире? Кто? Алло. Ага, Алексей Архангельский.
Да, здравствуйте.
Так, здравствуйте. Такой вопрос первый. Можно ли реализовать вот эти ракеты, которые у нас на атомном двигателе, вот, чтобы их вывести в космос, и они вылетали вокруг, ну, под
этими... Вопрос понят, вопрос понят. Речь идет о ракете «Буревестник», мы ее еще не довели до конца.
Все. Это во-первых. Во-вторых, она понял. Крылатая и в космосе летать не может. Алле, поняли меня, нет? В безвоздушном понял, пространстве она летать не может.
А, понятно. А как же там тогда, помните, сами себе, ну, как сказать,
вспомните? Вспомните, Тимошенко, вспомните. А что вспомнить?
А что вспомнить?
Не вспомните. А
не вспоминать, хорошо, не давайте дальше пойдем. Не вспоминать, да. Что?
Нет, неправильно вы меня расслышали.
Я имею в виду, может, вы неправильно спутник, говорите?
Как спутники, ну ладно, как хотите. Как спутники маневрируют.
Нивелируем спутники, так. Михаил, а как мы нивелируем спутники? Это работаем, облучаем их, да?
Чего со спутниками делаем?
Нивелируем спутники. Спутниками мы нивелируем.
Это такой культиватор к лунному трактору цепляется и нивелирует.
На медном тросе.
Да, нивелируют.
Да, нивелируем. Спасибо.
Ладно, второй вопрос. Все, я понял, вы у меня тут сломано радио у вас.
Конечно. Но главное, чтобы мозги не сломанные были, а так все остальное нормально. Давайте нового радиослушателя будет. Екатеринбург у нас. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте, Виктор. Алло, добрый день, товарищи полковники. Два вопроса. Первый вопрос. У нас есть подводные лодки на Черном море. Подскажите, когда в последний раз применялись торпеды?
Торпеды не применялись ни разу.
Их нет у вас?
Лодками, которые в нашем распоряжении на Черном море.
Человек спрашивает, их нету у нас, Миша, на Черном море?
Нет, лодки есть, дизелюхи.
Да. Да. Торпеды не применялись.
Ну, как торпеды есть у них на борту, у каждой лодки есть обязательный боекомплект торпед. А применяли их исключительно для запуска ракет. Какие там они у нас-то?
Калибрики, Миша.
Вот калибрики, НКПЛ.
Да. Все, мы ответили на ваш вопрос.
Хорошо, второй вопрос. Как технически будут определять F-16, что он украинский или страны НАТО?
А на обломках, на обломках самовластия будут знаки опознавательные, либо желто-блакитные, либо американские.
Уважаемые, нет, давайте соображать. F-16 ворвался в воздушное пространство Украины и летит бомбить наши позиции. Скажите, нам принципиально важно, сидит ли там американский летчик, немецкий, норвежский или украинский, а? Мы у него будем спрашивать, Лёв, визитную карточку покажи, да? Мы его убивать будем. Все, точка.
Дополнение к этому вопросу. Если с Черного моря он пускает ракету по нашей территории...
Кто это он? Если он с воздушного пространства России, его будут сбивать, уважаемые.
Если он попытается атаковать территорию России откуда угодно, хоть с территории из акватории Черного моря, хоть Баренцева, он будет сбит.
Товарищ полковник, вы же знаете, как Израиль...
Не знаем. Мы знаем, как Израиль, мы вам ответили...
А при чем здесь Израиль? Израиль атакует территорию Сирии с подскока. Он прячется за горным хребтом, поднимается к моменту пуска настолько, насколько необходимо для того, чтобы ракета преодолела высоту хребта горного, и снова уходит вниз.
Вы задали нам два вопроса. Ливана. У вас еще 22 вопроса к нам, а?
Все, спасибо.
Поговорили. Ладно. Поговорили. Все,
спасибо
поехали.
Вам.
Люди же обижаются. Что говорите по два вопроса, полковники, а человек 8 задает. Нет, будем наводить порядок. Кто у нас в эфире? Виктор Самара.
Здравствуйте, Виктор из Самары.
Здравствуйте, товарищи полковники. У меня к вам два вопроса. Первый. Во время Великой Отечественной войны наши граждане СССР много ли путешествовали по миру или нет?
Нет. По миру путешествовали, если это назвать путешествием.
Так, все, молодец. Быстро.
По миру путешествовали, если это путешествием назвать. Дипломаты, вылетавшие или выезжавшие в служебную командировку.
Я к тому, что не пора ли пресечь вот этот вот разгул наших соотечественников по всему миру во время проведения СВО?
Пора, но только на законных основаниях, а не просто потому, что мы из носа выколупаем ваши капризы. По закону. Все по закону.
Это не мои капризы.
Я говорю, все по закону, дорогой мой человек.
Да мало для того, чтобы пресечь, это очень просто. Объявляется военное положение на территории страны, и гелехтер, как говорили наши земляки из Одессы, ваш паспорт можете засунуть себе за голенище. Отваливай из аэропорта. Никаких полетов в Таиланд, на Бали и прочее. Все.
И вам большой привет за это. Идея хорошая, да. Но вы попробуйте ее реализовать.
Вот я об этом вот и пекусь. И второй вопрос. Спасибо за ответ на первый. И второй вопрос.
Да.
Много было информации по телевизору о таком оружии, как пересвет. А нельзя ли его использовать для глушения... наведение со спутников вот этих беспилотников, что летят в Елабугу.
Это если у спутника есть оптика, которую можно подавить. А вот перебить сообщение, передающееся по радиоканалу, пересвет никак не может.
У него есть определенные возможности. У него есть технические проблемы использования. Ну, скажем так, диапазон использования. Один из них Тимошенко вам назвал. Все. Для ослепления
понятно.
Оптики
спасибо
противника.
Большое. Здоровья вам.
И вам,
и вам тоже спасибо.
Но идея об ограничении туристических поездок, она дискуссионна. Давайте будем дальше рассматривать. Сейчас будет перерыв.
Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят самые честные итоги недели. И с оптимизмом смотрят в будущее.
Когда военный потенциал чуждого вражеского блока начинает плодиться на твоих границах, нужно делать так, чтобы этой угрозы, экзистенциальной угрозы, а не мнимой угрозы, не было. Я считаю, что все зависит от одного слова – победа. Поэтому только победа.
Каждую пятницу в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда» слушайте программу «Тактика Данюка».
Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Это радио «Комсомольская правда», это военное ревю на радио «Комсомольская правда», это полковники в отставке Тимошенко и Баранец, которые с нетерпением ждут ваших четких, конкретных, хорошо сформулированных, надеюсь, военных вопросов. Поехали! Давайте с... Нальчик у нас, давний знакомый. Здравствуйте.
Да, здрасте.
Здравствуйте, уважаемые товарищи полковники. Этот вопрос к обеим уважаемым полковникам. Виктор Николаевич, Михаил Владимирович, скажите, пожалуйста, вот для я вопрос по безопасности наших кораблей. А для чего вообще мы подводим корабли в акватории, близко к акватории Украины? Есть же подводные лодки или с наших акваторий Российской Федерации бить калибрами? Можно же так? У нас опыт есть, когда мы били по ИГИЛу.
Хорошо. Позволю я сначала. Анзор, вы сначала зайдите в Яндекс, посмотрите ширину и длину Черного моря. Потом посмотрите территориальные воды Российской Федерации, да, на Черном море. Так вот, вы считаете, что Черноморский флот вообще у берега стоит, да? Да, или что?
Не, мне показалось, что так, раз они
Вот они стоят у Севастополя, это плохо, да? Мы подводим близко к берегу, да? А там исторические бухты, уважаемые. Там Дунузлав, там другие бухты. Вот они там и стоят. Мы часть флота перебазировали в Новороссийск, вы знаете, это тоже плохо, да? Близко к берегу подвели, да?
Флот-то все равно должен обслуживаться.
Да.
Флот-то все равно должен обслуживаться, и корабли. Значит, они когда-то должны подойти к берегу вплотную, встать у пирса, принять, допустим, топливо, продовольствие, воду. Сменить
или на ремонт. Да, или на ремонт, может быть, стать.
Или на ремонт. Да, хочешь, не хочешь, ты вынужден приходить в базу.
Да.
Михаил Владимирович, а нельзя с подводных лодок бить? Это же безопаснее было бы.
Нет, а мы и бьем. А мы и бьем. Но дело в том, что, допустим, выполнять задачи патрульной службы, ну вот вроде нашего газопровода, который вдоль турецкого берега проходит через Черное море. Он не совсем вдоль турецкого, там через Черное море наискосок, а потом выходит к турецкому берегу в районе Босфора. То подводной лодкой патрулировать там не получится. С подводной лодки ты ни хрена не увидишь.
Анзор, а что вы имеете в виду, когда говорите с подводной лодки бить? Что вы имеете в виду?
Ну, то, что не будет нанесены вреда нашим кораблям. Мы сколько уже потеряли? 8 или более?
Я не понимаю, корабля. Вы сказали, не лучше ли с подводной лодки бить? Что бить?
Ну, бить
по наземным целям он имеет в виду.
По тем целям, куда...
Но мы же и стреляем, например, калибрами, потому что на каждой подводной лодке есть калибр.
Мы с подводных лодок стреляем. Для нас это достаточно безопасно. Но надводные корабли патрульную службу все равно осуществляют.
Все. Ну, тогда, значит, боновые преграждения нужны, более мощные. Как помните в фильме «Пираты 20 века»? Не могли с этого выйти, корабль не мог выйти оттуда там.
Извините, Анзор, вот я, наверное, задам дурацкий вопрос. Вот мы представляем с вами надводный корабль как. Вот условно будем говорить, выглядит он как корыто, правда? Опустили корыто в воду. Замечательно. Вот нам нужно сделать боновое заграждение или повесить, как раньше называли, противоторпедные сети. Вы поперек этого корыта крепите какие-то брусочки, которые выступают за корытные борта. Навешиваете на них сетку. И после этого начинаете качать воду в качать корыто в воде. Оно как перевернется легче, когда у него эта сетка есть или когда сетки нет? Оно устойчивость теряет. И скорость хода.
Ну да.
Ну вот. Не такая простая задача, как хотелось бы.
Да, хотелось бы. Спасибо вам большое. Спасибо просто
за писание
в этих делах. Я вас уважаю, очень люблю. Крепкого здоровья вам.
И мы вас тоже.
Спасибо.
Спасибо большое.
Спасибо. Спасибо. Ну, Анатолий Степанович Кемерово.
Кемерово. Здравствуйте.
Здравия желаю, Анатолий Степанович. Здравия желаю военному ревью всей команде. У меня есть вопрос и предложение полушутливое такое. Вопрос. Есть в статье 15, пункт 14 закона о статусе право на один раз сменить место жительства после увольнения из армии? То есть, как вот вы, допустим, сейчас имеете квартиру и выбранном вдруг хотите в Новосибирск переехать, то можете сдать.
Это вы в каком законе вычитали? Просветите,
закон,
пожалуйста.
Номер,
так, а можете прочитать нам эту статью? Просветите. Не, просветите, пожалуйста. Прочитайте нам это положение. Вот, что имеет один раз право сменить место жительства. Не надо там, не надо там. Закон читайте, пожалуйста. Читайте закон.
Статью 14.
Ну, я же читайте. Спрашивал, вы же тоже имеете право.
Да мы можем с Тимошенко хоть тысячу раз переезжать после России, России.
Нет, право там написано слово. Один раз.
Да не там написано, диктуйте, пожалуйста, закон. Это базарный разговор. Вы еще напишите,
статья
там надо расстреливать.
Статья 15-я закона в после
так, читайте статью.
Получить в избранном
статью.
Месте жительства. Читаю дословно фразу.
А откуда? дальше. Один раз имеете право сменить.
Один раз после увольнения.
Нет, там читайте закон, вам говорю. Читайте закон. Итак, первое понятно.
Ну, хорошо, да. Хорошо. Ладно, я в следующий раз...
Не ладно, нет, я не отстану. Не надо.
Но я считал,
не
что
надо.
Это право твое, знаете.
Не надо лопатить. Надо читать статью.
Хорошо,
нам всем
ладно.
Читать статью.
Хорошо,
именно читайте.
Раз...
Вот так вот. Вот это будет правильно и грамотно. Второй вопрос,
хорошо,
пожалуйста.
Я считал, что вы свое право тоже знаете. Я считал,
да, мы знаем правоту,
знаю,
но мы не знаем, мы не согласны
говорят,
с той брехней.
Понимаю, и выбросили
той,
меня
той брехней, которую вы пытаетесь сейчас одурачить наших радиослушателей.
Хорошо, я вам по электронной почте отправлю это.
Не
хорошо,
надо, не надо, читайте в эфире.
Все, я вас понял,
в эфире. Разговор исчерпан. Оператор, давайте второго, следующего радиослушателя. Ставропольский край, Евгений Иванович. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений Иванович.
Ну, что ж сопим?
Нет, Ставропольский край, если это, то Василий Иванович.
Ну, хорошо, Василий Иванович, ну,
Василий
извините.
Иванович, так, извините.
Уважаемые полковники, сколько у вас терпения, а? Я вот не часто вас слушаю, очень редко. Но я никогда не думал, что у нас столько глупцов в России, столько вот... Ну, такое чувство, что у вас сегодня или полудурки, или дебилы, пускай они меня услышат. Ну, это ж невозможно слышать, елки. Как у вас терпения хватает? Только сказал за Украину, что... Россия готовит теракт, сразу выключайте, звоните в милицию, пускай поедут, прочистят мозги этому идиоту.
Ну, такая наша планета. Фабрика по переработке долбидонов. Нас уже называют тут один радиослушатель.
Ну, блин, ну, у меня сын на работе на 7 месяцев был. Сейчас брат на Артемовском направлении, подполковник. Все, елки-палки, все. Я там работаю, езжу, восстанавливаю эту всю сеть, которую разрушили эти подонки, эти звери. Они там их называют зверьми. Я слушаю вас по телевизору, по всем. Ну, я не знаю, что. Приезжаю, рассказываю, люди говорят, то не может быть. Ну, что это такое? Неужели так? Говорю, садись ко мне в машину, поедем на 3 дня туда, побудешь под обстрелами, все. Да не, мы телевизор поедем. Начитаются на это? Пожалуйста, выключайте. Их не надо будоражить. Люди не все знают, не все все смотрят. Всякую порнуху читают вы меня, извините за выражение, в этом чертовом интервью.
Спасибо. Это одна из наших задач, вот такую булду разгребать. Сейчас мы переходим.
Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
Продолжаем военное ревью на радио «Комсомольская правда». С вами беседуют полковники Тимошенко и Баранец, а оператор нам сейчас подскажет, кто дозвонился. Юрий из Краснодара.
Юрий из Краснодара.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, вопрос в чем? Во время Великой Отечественной войны большую эффективность показали посты в нос воздушного наблюдения по весенней связи.
Да, да.
А
да,
у нас другого бы... ничего и не было.
Так.
Почему бы сейчас, в 21 веке, используя новые технологии, не воспользоваться этими вещами и не расположить такие посты в районах вероятного пересечения границы низколетящими самолетами, беспилотниками и так далее? Вот в этом вопрос.
Потому что беспилотник никакой в нос не услышит, а самолет на том удалении и скорости, на котором они сегодня летают, он не увидит и не успеет отреагировать. А потом он будет хватать трубку ТАИ-57 и кричать: «Дуб, дуб, я береза! Ой, блин, он уже полетел».
Уважаемый, но Михаил, мысль ваша, она не бесплодна. Конечно,
если,
надо что-то делать.
Да, если вот эти вот репродукторы, которые в уши вставлялись операторам, заменить на радиолокаторы с пристойной частотой, особенно если они будут стоять на вышках 20-метровых, вдоль всей границы. Вот это было бы замечательно.
То есть вы хотите сказать, что технологии 21 века, по технологиям 21 века мы не услышим на удалении 20-30 километров?
Уши у нас остались старые, а у некоторых нечищенные всю жизнь.
Согласен. А у компьютера уши новые?
Компьютеру в уши-то все равно надо засовывать какой-то сигнал, понимаете?
Поставил компьютер на крыше НПЗ, и ты все сразу видишь, да, Миш, получается? Компьютер все видит, да?
Да. Особенно хорошо слышат, когда подошел командир роты и сказал: «Твою мать, связай со своим компьютером ко мне».
Да. Ну все, поговорили, уважаемые. Проблема есть, конечно.
Спасибо за ответ.
Проблему, конечно, надо решать, конечно.
Просто радиолокаторы заменили посты в нос. Вот и все.
А мы продолжаем принимать звонки. Кто у нас следующий? Андрей Белгород, здравствуйте.
Андрей из Белгорода, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи полковники. Да вот читаю прессу и пишут, что в Харькове скапливается большое количество наемников и большое количество вооружения. Вопрос такой: насколько вероятно, что произойдет такое крупномасштабное наступление в сторону Белгорода?
Опа, вот это вопрос. Вопрос, да. Начинаем с Харькова.
Так они вообще в Харькове не столько наемники, сколько азовцы. Трутся и проверяют, в каких квартирах кто остался. И какие дома можно приспособить под оборону.
Ну, я надеюсь, что все это, как говорится, под контролем у Министерства обороны.
Мы тоже надеемся. Но какие-то крупные шевеления в районе Харькова за последние дни особенно наблюдаются. Мы об этом говорили с Михаилом. Да.
Ну, спасибо.
Азовцы там контролируют тех, кто манатки собирает и бежит. Вот это вот. Они сразу их хватают. Считают их паникерами. Кто у нас в эфире? Будьте добры.
Ярославль. Ярославль, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Значит, как вы говорили, что по мостам, по всем объектам нужно точное попадание. Недавно, значит, орудие...
Мы не говорили, что по мостам будут точные попадания. Мы говорили
Не
хотите слушать? Не хотите слушать ответа? Не надо.
Не надо перевирать наши слова. Говорите, пожалуйста. Ну.
Недавно, значит, было попадание по железнодорожному мосту, также по автомобильному мосту.
Кажется, это
было просто приказ. Вот и все.
Ну, вам кажется, приказ, что это значит, был приказ. Ну, если сказали ударить по дороге, значит, ударили.
Была управляемая 500-килограммовая авиабомба. Один самолет сбросил, а второй самолет наводил эту бомбу. В чем вопрос-то?
Да, вот хочется докопаться до глубины мысли, хочется. В чем вопрос?
Значит, тоннели, по станции западной, где переставляются на другие пути подвижной состав, можно тоже так же ударить, только должен быть приказ сверху.
Да. А мы что бьем сейчас, то, что бьем без приказа. Да, вот по Днепрогессу ударили, захотел летчик, стаканяру выпил водяры, поехал туда, Днепрогесс ударил, и поплыл. Да, без разрешения, без команды, без приказа, без плана, да?
А, да вот, так вот там-то и дело, что нужен приказ.
Дорогой мой человек, успокойтесь, пожалуйста.
Приказ есть план полетов, есть приказ. Выбирать дорожку будут, желательно в обход систем ПВО.
ПВО, да.
Знаете, какая затейливая штука?
И летчика несколько раз, или экипаж тычут носом в карту, в этот кружок, вот сюда должна бомба попасть. Понял меня? А потом прилетишь и доложишь. Спасибо. Все по приказу. На войне без приказа ничего не делается. Кто у нас в эфире? Андрей, Краснодар.
Похоже, что утешили человека. Здравствуйте, Андрей из Краснодара. Из Красноярска.
Здравствуйте, товарищи.
Здравствуйте.
Два вопроса, но сначала небольшая просьба. Вот мой комбат, когда служили мы вместе еще в Советском Союзе, россияне, там, русские и украинцы, он очень обижался, когда город-герой Одессу называли Одесса. То есть он очень там это... Вот не можете ли вы...
Это каприз. Да нет, это дорогой мой человек. Одесситы так и называют свой город. Комбату привет, если он живой. Да, да.
Да, спасибо.
Нам положено говорить не музей, а музей надо говорить.
Дорогой мой человек. Костя Борчевский был такой.
Константин Владимирович. Да. Одесса, вот, да.
Первый вопрос.
Хорошо,
поехали. Ну так что?
Первый вопрос. Почему наш главнокомандующий очень тяжело расстается с бездарными военачальниками? Не так, как вот Зеленский, например.
Например.
Это с какими же?
Например.
Ну вот, пока Третий флот они уничтожили украинцы, внимание. Он не выгнал командующего флотом, правильно?
Внимание. Вы знаете, командующих снимают за просчеты. Первый командующий был из-за крейсера «Москва», потому что он выгнал корабль на очень опасную
дистанцию. Без сопровождения.
Да. Но подождите, пожалуйста. А вот за потерю флагмана вы бы что, по голове погладили командующего или нет, а?
Нет, ну а почему еще Шойгу?
Внимание, не водите меня в кусты. Внимание, была допущена крупнейшая стратегическая ошибка, когда мы потеряли крейсер «Москва».
Конечно,
была.
Это вообще...
Куда надо командующего Черноморским флотом? Главкомом ВМФ назначать после этого? Или домашние тапочки на
нет, меня интересует, почему Шойгу и ему
просчет подобное? Просчет допущен, лети с должности, если доказана твоя вина. И мы еще ни одного узнаем командира, который полетел с должности за просчеты. Так было и так будет.
Ну, как-то это слабо происходит. Я понимаю, что это как бы вредит там имиджу там проведения спецоперации там туда-сюда.
Да это вы понимаете, как хотите. Человек допустил крупнейшую ошибку. Мы потеряли корабль и людей. Вы предлагаете его не снимать с должности, а?
Выгнать его вообще, чтобы с белым билетом, чтобы вообще его нигде не взяли, понимаете? А его почему-то переводят на куда-то там.
Но вы крутой. Скажите, пожалуйста, а Сталин командующий фронтами снимал?
Снимал. И расстреливал.
Снимал. А почему же они потом Берлин брали, тех, которые он снимал с должности, а?
Ну, вы знаете, как мы брали Берлин.
Мы знаем.
Мы брали Берлин.
А да. Вот тот же Жуков сколько положил жизней, фронтом, бездарно, сколько жизней.
Давайте не тереть гнилушку.
Все, гнилушку, второй вопрос.
Внимание, все, кто совершает... Ну, вот скажите мне, пожалуйста, ведь вы же помните командующий Южным военным округом? Ведь он же в начале операции исчез почему-то, да? Правильно, да? Вы говорите, не снимают. А кто же снимал командующий Южным военным округом? Вы не скажете... Тетя Варя с 6-го подъезда или верховный главкомандующий?
Как-то странно, они исчезают почему-то. Зеленский объявляет на весь мир о снятии, например, там, главкома.
Извините, а вчера Шойгу объявил указ Путина о назначении новых командующих флотами. Вам этого не хватает, что ли? А?
Непонятно. Ну, да, это
они
все
вместе,
как бы...
Что понятно?
Афиширование вредит, понимаете? Там то ли за три дня, то ли...
Мы трем гнилушку, задайте нам вопрос спокойно.
Второй
спокойно
вопрос, товарищи полковники.
Вот вы прекрасные... Если он будет не такой мутный, как первый, задавайте.
Нет. Вы прекрасные политработники. Вот, такие люди нужны сейчас на передовой. Не хотите ли вы помочь?
Внимание. Какой такой из меня политработник? Вы чего? Вы не заблудились с часом?
Товарищ
и когда я был политработником? Уважаемый, скажите, когда я был политработником, а? Вот скажите, хорошо, Михаил правильно сказал. Он никогда не был политработником. А я когда был политработником?
Ну, вы так прекрасно
были бы мы сейчас где-нибудь. Я бы сейчас вмятину бампер сделал. Да. За эту болтовню вашу пустую. Понимаете?
Я за то, чтобы вы поддержали наши войска, понимаете?
Виктор Николаевич, что мы, два политработника, можем объяснить человеку, который вот все знает, правду?
А политработники замазывают. Полчаса хреновину несет, ему отвечаешь, убеди. Мы политработники.
Вы нужны, такие, как вы, нужны на передовой.
Не надо нас хвалить, мы не нужны.
Как Скобеева, как Попов. Вы нужны на передовой, в первую очередь.
Да. Извините, там есть люди помоложе. Может, мы в 100 лет с Тимошенко еще пойдем на передовую, а?
Да их не хватает. Их не хватает.
Это уже другой вопрос. Вот так, теперь давайте остановим передачу, дорогие друзья. Все, до конца военного ревю. Давайте поговорим, хватает ли политработникам сегодня на фронте. Вот человек говорит, не хватает, да?
А теперь какие политработники?
Дорогой, мы перейдем. До свидания. До свидания.
Все. А что вообще сейчас политработники делают на фронте? У нас нет политработы как таковой, потому что нет идеологии.
Посмотри, как он соскакивает с одного вопроса на другой, с третьего на четвертый и так далее. Вы спросите, задайте нам нормальный вопрос. На первый мы ответили. Военачальники, которые допустили крупные промашки в работе, конечно, будут сниматься. И снимаются, или понижаются.
А тех, которые, хотя и был провал, но не по их вине, вот как у Лапина тогда на Лиманском направлении. Нет, никто его и не снял. Чего вы в самом деле?
Да нет, ему хочется, чтобы именно Путин объявил. Вот я хочу, чтобы именно Путин объявил, а не Шойгу, понимаешь? Вот ему
нет,
так хочется.
Нет, Виктор Николаевич. Человек хочет, чтобы именно мы с тобой объяснили, почему Путин не увольняет проштрафившихся командующих.
Да. А если любит
он их, понимаешь?
Посмотрите, сколько за 2 года слетело с должностей и сухопутных, и авиационных,
и морских. А кто был до Теплинского, кстати говоря, на Херсонском направлении? Не помню.
Сердюков, уважаемый. Вы не слышали такую фамилию? Только не надо материться, другой Сердюков. Его же тоже с должности командующего ВДВ сняли. Ну, что вам еще говорить? Ах, вам хочется, чтобы Путин об этом... Нет, будет министр обороны сообщать. Кто у нас в эфире? Мы трем, извините, пожалуйста, заболтали. Новосибирск у нас, здравствуйте.
7 минут.
А, ничего.
Здравствуйте, Кирилл из Новосибирска.
Про пустоту.
Здравствуйте.
Новосибирск, здравствуйте.
Товарищи полковники, мне... Михаил, я вот к вам... Вот. Есть такая фигня, называется БМ-9К-51М Торнадо-Г. Это град?
Это не град.
Как бы они говорят, что это град. Это... Ну...
Торнадо и поколение градов называется торнадо. Я бы так бы сказал.
Принцип действия. Это Г.
Да. Есть торнадо-Г.
Все, до свидания. Вот, и еще второй вопрос, вы мне ответили. И вот, а есть такая немецкая фигня, называется М270МЛРС, у нее площадь покрытия 25 тысяч квадратных метров, а у нашего града 14,5, а вот эти вот фигни, вот эти
немецкие,
у нас их нет.
Уграда, скажите, сколько у нас, как вы говорите, площадь покрытия? Уграда, сколько?
14,5.
Да. А только что сказал 6.
Что ж такое?
Тут же поменял показания, как битый зерк на допросе.
А вот этой немецкой фигни у нас случайно нету?
А это зависит от того, может быть, у вас кассетное оснащение ракеты. Вот тогда да, увеличивается площадь покрытия.
Ну что,
прощаемся до завтра.
Ну все, то есть ее, короче, нету.
В 16:03 встречаемся с вами. Всего вам доброго.
Военное ревю полковника Виктора Баранца.